«Исчезают?» Тут пришла моя очередь привстать. «Ну, как бы тебе сказать, редуцируются, что ли?» Раньше эскины держали в сети около 1000 лицензированных гибридов, причем половина торчала прямо здесь, на ТКЦ, а по данным переписи прошлой недели выясняется, что только за этот месяц 2/3 гибридов отозвано. Что происходит, когда ИИ отзывают своего гибрида? Не знаю. Думаю, его уничтожают. ИИ не любят бестолку расходовать ресурсы. Я думаю, генетический материал каким-то образом рециркулируется. Зачем его рециркулировать? Спроси что-нибудь полегче. Уж если на то пошло, мы вообще очень плохо представляем себе мотивы, которыми руководствуются ИИ. А эксперты? Они не боятся какого-нибудь подвоха со стороны искинов? Ты шутишь. 600 лет назад, может быть, и боялись. Ну 200. Во времена раскола все всех подозревали, но если бы ИИ хотели навредить нам, они бы давно это сделали. Бояться, что ИИ пойдут на нас войной, просто глупо. Ты не боишься, что коровы поднимут бунт? Но ведь искины умнее нас, — возразила я. Умнее, и что с того? ВВ, ты слышал что-нибудь о проектах восстановления личности? А, Гленнон Хайт, конечно, об этом все слышали. Я сам занимался таким проектом несколько лет назад в Рейхс-университете. Так ведь с тех пор сколько воды утекло. Теперь эти дела забросили. Почему?
Господи, да ты что, Ламия, совсем охренела? Все проекты восстановления личности — чушь. Даже на имитаторе со 100% обратной связью, а они использовали ВКС-овский ООШИТИ, так вот, даже тогда нельзя полностью факторизовать все переменные. У шаблона личности возникает собственное самосознание. Не осознание себя, как у нас с тобой, а осознание себя, как искусственно осознающего себя объекта. Ну, а дальше его затягивает в странный аттрактор и через негармонические лабиринты вышвыривает прямиком в эшерово пространство.
«Переведи», — потребовала я. ВВ вздохнул и посмотрел на сине-зеленую полоску таймера на стене. Через 5 минут истечет положенный ему часовой перерыв на обед, и он снова вернется в реальный мир. «Перевожу», — сказал он. «Восстановленная личность разрушается, сходит с ума. Одним словом, дурдом». «Любая?» «Любая». «Но искины все еще занимаются этим».
«Кто тебе сказал?» «Они ни одного проекта не довели до конца. Все известные мне попытки восстановления предпринимали люди. В основном это дрянные университетские проекты. Ученые с зачерствевшими мозгами тратят целые состояния, чтобы вернуть к жизни других давно умерших ученых с точно такими же зачерствевшими мозгами». Я выдавил из себя улыбку. Еще 3 минуты, он снова подключится.
«И что? Каждой восстановленной личности дают 2 ника гибрида?»
«С чего ты взяла? Такого не было, да и не выйдет».
«Почему?»
«Да потому, что это похлеще любого фантапликатора. Кроме того, необходим идеальный материал для клонирования. И точное, выверенное до последней детали интерактивное взаимодействие с окружающей средой. Видишь ли, детка, восстановленная личность живет в своем мире. Для нее создается полноценная модель реальности, ну, как фантапликация, и она его обживает. Ей подбрасывают всякие вопросы во сне, в интерактивном диалоге, как получится. А если вытащить личность из модельной реальности в медленное время, на жаргоне хакеров это выражение означает, извиняюсь, конечно, реальный мир, то она свихнется еще раньше, — закончил он.
«Да... Ну что ж, спасибо». Я покачала головой и направилась к двери. В моем распоряжении оставалось еще 30 секунд. Через 30 минут мой университетский приятель исчезнет из медленного времени. «ВВ», — сказала я с таким видом, словно эта мысль только что пришла мне в голову, — «ты когда-нибудь слышал про восстановление личности
Джона Китса. Был такой поэт на Старой Земле.
Китса?
Конечно. Я даже об этом накатал главу в своем дипломе. Проект делал Марти Каролюс лет 50 назад в Нью-Кембридже.
И что с ним стряслось?
Обычная история затянула в странный аттрактор. Но окончательно развалиться он не успел, поскольку раньше умер модельной смертью. Какая-то древняя болезнь.
ВВ посмотрел на часы, улыбнулся и взял шунт. Но прежде чем вставить его в черепную розетку, он бросил на меня последний блаженный взгляд.
«Вспомнил», — сказал он, улыбаясь сонной улыбкой, — «туберкулез».
Если бы общество когда-нибудь пошло по пути, каким вел его старший брат из известной книжки Оруэлла, главным инструментом подавления свободы, несомненно, оказалась бы кредитная карточка. В безналичной экономике с рудиментарным бартерным черным рынком действия любого человека очень легко отследить, считывая информацию с его карточки. Правда, неприкосновенность карточек охраняется законом. Но когда общественный нажим сменяется тоталитарным пинком, законы имеют обыкновение забываться, а то и вовсе отправляются на свалку. По расчетной карточке я проследила расходы Джонни за последние 5 дней до убийства. Судя по этим данным, много тратить он не любил и образ жизни вел самый обычный. Однако прежде чем пойти по следу его кредитной карточки, я битых 2 дня ходила за ним самим. И вот что я выяснил. Он жил один, в улье Бергсон-Восточный. Поселился он там около 7 местных, то есть меньше 5 стандартных, месяцев назад. По утрам он завтракал в кафе неподалеку от дома, затем отправлялся по 0Т на Возрождение Вектор, где часов 5 работал в архиве, роясь в старых документах, потом легкий ленч, здесь же у стойки уличного торговца, и еще 1-2 часа работы в библиотеке. Затем он отправлялся либо домой на Лузус, либо в один из тех миров, где предпочитал обедать. К 10 вечера он возвращался в свою квартирку. 0Т он пользовался, несомненно, чаще, чем средний бездельник-лузианин с умеренными доходами, но без выдумки, по скучному графику. Копия расчетной карточки подтверждала, что в неделю убийства он придерживался точно такого же распорядка с незначительными отклонениями. Купил туфли, на другой день кое-какую снеть, а в день убийства зашел в бар на Возрождении Вектор. Я встретилась с ним за обедом в маленьком ресторанчике на улице Красного Дракона, неподалеку от терминекса Циндао-Сичуань. Еда была очень горячая, очень острая и очень хорошая.
«Ну, как наши дела?» — поинтересовался он.
«Отлично. Я стала на 1000 марок богаче и нашла хороший кантонский ресторан.
Я рад, что мои деньги пошли на столь важное дело. Кстати, о деньгах. Откуда вы их берете? Пропадая в библиотеке на Возрождении, много не заработаешь».
Джонни вопросительно приподнял бровь.
«Видите ли, я получил небольшое наследство.
Надеюсь, не такое уж небольшое. На мой гонорар хватит?»
«Вполне. Ну а что новенького вы разузнали?»
Я пожала плечами. «Сначала ответьте, что вы делаете в этой библиотеке.
Разве это имеет отношение к делу?»
«Может иметь». Он посмотрел на меня как-то странно. От этого взгляда у меня ноги сразу стали как ватные.
«Вы мне кого-то напоминаете», — сказал он тихо.
«Да. Скажи это кто-нибудь другой, я бы тут же встала и ушла».
«Кого же?»
«Одну женщину, которую я когда-то знал, очень давно». Он потер пальцами лоб, будто почувствовал внезапную усталость или головокружение.
«Как ее звали?»
«Фанни». Это имя он произнес почти шепотом. Я поняла, о ком он говорит. У Джона Китса была невеста по имени Фанни. История их любви — сплошные романтические терзания. Бедный поэт чуть с ума не сошел. Умирая в Италии, в полном одиночестве, если не считать случайного попутчика,
Чувствуя себя покинутым всеми и друзьями, и возлюбленной, он просил положить в могилу ее локон и нераспечатанные письма. До этой недели я ни разу не слышала о Джонни Китсе, а всю эту чепуху выяснила через Камлок. «Так что же вы делаете в библиотеке?» — спросила я. Кибрид кашлянул. «Изучаю одну поэму. Ищу фрагменты оригинала».
«Поэмы Китса?»
«Да».
«Не проще ли запросить ее напрямую?»
«Да, конечно, но мне это очень важно — увидеть оригинал, подержать его в руках». Я задумалась.
«И о чем эта поэма?»
Он улыбнулся. Или, по крайней мере, его губы сложились в улыбку, хотя светло-карие глаза глядели тревожно. «Она называется Гиперион. Трудно объяснить, о чем она. Думаю, то была художественная неудача. Китс ее так и не закончил».
Я отодвинула в сторону тарелку и принялась за теплый чай.
«Вы говорите, что Китс ее не закончил, то есть вы ее не закончили?»
На его лице отразилось глубочайшее изумление. Правда, Искины, насколько мне известно, прекрасные актеры.
«Боже милостивый!» — воскликнул он. «Я не Джон Китс. Да, у меня его внешность. Ее тоже восстановили, но это делает меня Китсом не в большей степени, чем ваше имя Ламия превращает вас в чудовище. От этого несчастного и печального гения меня отличают миллионы деталей».
«Вы сказали, что я напомнила вам Фанни».
«Не более, чем эхо ушедшего сна. Вас ведь обучали посредством трансплантации РНК?»
«Да».
«Здесь нечто подобное, воспоминания, которые кажутся полыми».
Официант-человек принес пирожные Фортуна. «У вас никогда не возникало желания посетить настоящий Гиперион?» — спросила я.
«А что это такое?»
«Планета на окраине, по-моему, где-то за Парвати».
Джонни выглядел озадаченным.
Он разломил пирожное, но читать записку не стал.
«По-моему, это место называли миром поэтов», — сказал я. «Там даже есть город, названный вашим именем, Китс».
Юноша отрицательно покачал головой.
«К сожалению, ничего об этом не слышал».
«Быть не может. Неужели Искины знают не все?» Он коротко и резко рассмеялся. «Есть один, который не знает почти ничего». Тут он развернул бумажку с Фортуной и прочитал: «Остерегайтесь внезапных порывов».
Я скрестила руки.
«Знаете что? Если не считать того фокуса, когда вы показали мне голограмму управляющего банком, нет никаких доказательств, что вы действительно тот, за кого себя выдаете.
Дайте мне руку».
«Руку?»
«Да, любую. Благодарю вас».
Джонни сжал ладонями мою правую руку. Его пальцы были длиннее моих, мои сильнее.
«Закройте глаза», — приказал он.
Я закрыла. Все произошло мгновенно. Секунду назад я сидела в голубом лотосе на улице Красного Дракона, а сейчас очутилась нигде. Или где-то. Я неслась сквозь серо-голубое киберпространство над хромово-желтыми информационными автострадами. Я пролетала сквозь огромные, сияющие огнями города хранилищ информации. Мелькали ярко-алые небоскребы в черной ледяной скорлупе защиты. Личные счета и архивы фирм полыхали во тьме, как доменные печи. И надо всем этим, где-то за гранью ощутимого, висели в перекрученном пространстве огромные массы Искинов. Их базисные линии связи пульсировали над бесконечным горизонтом, словно зарницы, и откуда-то издалека, сквозь этот переливающийся, как неоновая вывеска, мир, а ведь то был всего лишь секундный срез инфосферы одной небольшой планетки, смотрели на меня его светло-карие глаза. Я даже не видела, чувствовала их ласковый, ожидающий взгляд.